«Родительский вопрос».
Всем доброго дня. В студии журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. Сегодня мы говорим на тему онлайн-образования, вообще на тему образования с Дмитрием Волошиным, директором, да, управляющим сервиса онлайн-образования Otus.ru. Дмитрий, давайте Здравствуйте. И давайте сразу объясним, что такое Otus.ru, что это за словосочетание такое, какое-то странное, Otus, не русское.
Ну, оно действительно не русское. Otus по латыни – это сова, а сам по себе сервис – это портал, на котором мы обучаем в онлайне IT-специалистов. То есть мы привлекаем экспертов в области IT, мы учим их учить, и в свою очередь привлекаем ребят, которые хотят повысить свой уровень в IT, сводим их, и таким образом у нас получается обучение IT.
Ну, давайте так вот, честно говоря, IT – это небольшая доля, то есть обучение IT, наша аудитория не очень большая доля здесь публики. Я бы хотел вообще про онлайн-образование поговорить, потому что некоторые считают, что лет через 5 у нас школа вообще превратится в онлайн-школу, учебников не будет, университеты, так они вообще через 3-4 года уйдут все в онлайн. Что такое онлайн-обучение и чем оно отличается? Отличается от очного обучения? Чем оно хорошо?
Ну, хорошо оно, конечно, тем, что оно снимает географические барьеры, во-первых. Да? То есть, когда мы говорим про глобальную сеть, то мы понимаем, что вы можете находиться в любой точке Земли и учиться у лучших экспертов, которые, в свою очередь, там могут концентрироваться, например, в Москве. Да? Вот у нас страна большая, как известно, 1/5 часть суши. Соответственно, вот не факт, что самые лучшие преподаватели, например, журналистики, они соберутся, например, в Владивостоке. Да? И вот для того, чтобы люди из Владивостока получали лучшие знания по журналистике, хорошо бы использовать глобальную сеть для процесса обучения. Вот это как бы общая парадигма, что такое онлайн-обучение. Дальше, когда мы подключаем вот этот транспорт, да, вот эту глобальную сеть к процессу обучения, у нас возникают разные интересные эффекты. Например, мы можем измерять качество учебного процесса через там анкетирование, через сбор статистики о том, как, насколько кажется качественным сам процесс тому, кто потребляет онлайн-контент, тому, кто потребляет образовательный контент.
Понятно, но это правда, что вот онлайн вытеснит нормальное очное образование. Вот мне, например, как человеку, честно говоря, слабовольному, мне обязательно нужно, чтобы кто-то стоял надо мной с указкой, если я хочу что-то научиться, то мне нужен то, что сейчас называют тьютор, да, или там учитель.
Да.
Вот я должен прийти, сделал домашнее задание, не сделался, двойка тебе, иди, значит, приходи завтра с родителями. А в онлайн-образовании, там же, в общем, самому надо как-то за собой следить.
В онлайн-образовании надо самому. Вообще, как бы разговоры о том, что онлайн-образование вытеснет очное, да, то есть вот эта вот радость человеческого общения заменит, да, но мне кажется, они такие достаточно популистские. То есть, наверное, это произойдет на горизонте там 100-200 лет. Да, то есть это,
ну, так, все спокойно. Да, уже спокойнее
стало. Да, хорошо.
И вот сейчас-то оно развивается. Все-таки как иметь мотивацию заниматься онлайн? Я недавно был на конференции в Высшей школе экономики, там говорили, что если в курс начинает там человек 100, то заканчивает в лучшем случае человек 15. То есть это такая вот, ну, не знаю, мода, что ли, вольница такая?
Да нет, это же не мода. Вы подумайте, сколько на самом деле, да, даже в очном формате, в вузах ребят реально учатся. Ну вот каков этот процент? Просто вопрос, что это, может быть, не очень четко мерили раньше, да, сейчас онлайн-образование дает возможность померить, сколько людей реально заходит и смотрит те или иные дисциплины, отвечает на те или иные вопросы тестов. Но на самом деле, мне кажется, что не очень большое отличие в доле изучающих предмет очно и дистанционно. Да, действительно, есть вопрос с мотивацией, и чем младше человек, тем у него, ну, сложнее мотивация. Да, с детьми работать, конечно, гораздо сложнее в этом смысле, поэтому я более скептически отношусь к тому, что онлайн-образование у нас окажется в школе. В вузе попроще, да, там люди более осознанно, они понимают, зачем они учатся, они уже думают о трудоустройстве, о профессии и так далее. Но в целом, мне кажется, что сам по себе процесс изучения контента онлайн или же когда вы сидите в аудитории и слушаете профессора, принципиально не отличаются ничем.
Ну, подождите, а в онлайне как организована тогда обратная связь? Потому что тут ты ответил на семинаре, получил оценку, а здесь...
Ну, а здесь, например, у вас вебинар, да, ну, один, извините, черт, потому что вас единственное, что вас разделяет дисплей монитора, да, и там вот я когда учился проводить вебинары, да, мне как преподавателю было сложно, потому что ну, ты сидишь и как бы говоришь в монитор, да, это как-то сложная такая история психологическая. Вот, но в принципе, я еще раз подчеркиваю, ничего особо-то не меняется. Вы можете прийти, там, не знаю, там, в аудиторию, или вы можете сесть перед экраном компьютера, и там будет лекция, например, лекция, да, и там вы можете задать вопрос. В случае с вебинаром у вас есть дополнительная опция, вы можете задать вопрос, написав его, да, вот раньше, помните, там, на записках там передавали, там, uh-huh. в поточках, особенно в поточных аудиториях, профессору передавали на записки с вопросами, вот примерно то же самое. И в какой-то момент проведения вебинара, да, преподаватель отвлекается, читает вопросы, дает ответы, либо голосом можно задать вопрос. То есть, еще раз подчеркиваю, вот, принципиально ничего не меняется. Единственный момент, вот, о котором вы упоминали, что кажется, что гораздо больше людей отсеиваются, ну, конечно, если в аудиторию может прийти там 20 человек, 100 человек, да, то на онлайн-форме обучения может учиться 10 тысяч. И кажется, да, вот, то есть у вас на входе гораздо больше людей, да, и кажется, интерес теряет примерно тот же процент, просто то количество людей, которое выбывает из-за этого формата, да, в абсолютных величинах, оно, конечно, гораздо может быть больше. И поэтому кажется, что эта форма обучения, она, как вы сказали, менее мотивирующая.
Но это вебинар, если все собираются в одно время. Но онлайн-обучение тем удобно, что ты можешь выбрать в то время, когда тебе комфортно это сделать. Но получается, что ты просто дослушаешь лекцию. Ты не можешь сделать отклик, фидбэк.
Ну, да, это так называемый уже асинхронный формат, то есть вы посмотрели какое-то видео в записи, потом вы, как правило, да, там, выполнили какое-то проверочное задание, дальше вы отправили его результаты преподавателю, преподаватель откомментировал его. Да, это есть, то есть у вас как бы нет такого вот прямого взаимодействия, да, и моментального отклика, с одной стороны. С другой стороны, как часто он нужен? Давайте вот тоже спросим, да, себя. Ну, например, если я изучаю какие-то точные науки, да, например, там, я не знаю, я изучаю там, начертательную геометрию, да, то я изучил какой-то теоретический материал, дальше у меня домашнее задание, я что-то, извиняюсь за выражение, начертал, вот, отправил своему преподавателю, мой преподаватель на это посмотрел, подумал, сравнил, дал мне оценку. То есть у нас как бы и в ходе обычного учебного процесса, как правило, у нас нет вот такого незамедлительного ответа, о котором вы упоминаете.
А сколько у нас вот действительно вот в России вот таких вот онлайн-курсов больших? Я вот знаю «Универсариум».
Есть такое.
Знаю сейчас «Лекториум» в Питере, да, очень хорошо развивается. Да. Знаю, что у нас достаточно много курсов выкладывают на международном сервисе «Курсера».
Да.
Вот. Какие у нас еще есть ресурсы? То есть вот это же очень важно, то, что мы говорили, для людей, живущих не в Москве, не в крупных городах, когда ты можешь получить ну, практически столичное или там, международное образование, не выходя из дому.
У нас
какие есть... можно порекомендовать?
Ну, вот вы, собственно, их практически все основные перечислили. Да. Есть хорошие, есть хорошие лектории физтеха, да, ну, Московского физико-технологического института. Я бы его очень рекомендовал там.
Для технарей.
Да, для технарей, конечно. Но на самом деле, смотрите, есть YouTube. Давайте так. По гамбургскому счету, да, есть YouTube. Огромное количество образовательного контента, образовательного видео, хорошего образовательного видео выложено в YouTube.
Но в основном на английском.
Нет, почему? И на русском очень много. И я знаю очень многих педагогов, которые записывают свои лекции, выкладывают в YouTube. Почему? Потому что они тоже заинтересованы в том, чтобы их студенты имели возможность смотреть их лекции без относительно того, придут они в аудиторию, нет. Потому что ну, люди болеют. Да? Сейчас, знаете, студенты в вузах, они много работают. Да? Помните, раньше говорили, что раньше учились и подрабатывают, да? Сейчас работают и подучиваются.
Ну да,
да? Вот. Поэтому огромное количество преподавателей у нас в стране, они выкладывают то, что они имеют уже там, на тот же YouTube совершенно бесплатно. Поэтому, не ограничиваясь теми ресурсами, которые вы упомянули, очень, очень много образовательного контента в сети.
Я напоминаю, на студии Дмитрий Волошин, основатель сервиса Otus.ru, который предлагает онлайн-образование для IT-специалистов. Я журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. Мы через минутку вернемся и продолжим разговор. Я думаю, что он будет вам полезен.
Родительский вопрос. можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
У нас в студии Дмитрий Волошин, создатель сервиса Otus.ru. Это сервис онлайн-образования. Мы разговариваем о том, как все-таки получить образование, если ты не поступил или поступил, но нету времени учиться в ВУЗе. Да? Как определить, хорошая лекция или не очень хорошая? Я занимался... Не то, что я занимался изучением, но я разговаривал с разными экспертами, которые интересуются онлайн-образованием. И вот, оказывается, они мне рассказывают, что есть такая теперь тенденция. Вузы для того, чтобы показать свою современную составляющую, записывают лекции и выкладывают их, и отчитываются. Мы записали... Насколько современен этот курс, неизвестно. Кто его будет смотреть, неизвестно. Вот мы его записали, это вот выдающийся профессор, ему 150 лет, он, значит, закончил школу инженерную еще до войны, но вот сейчас он вам расскажет, как надо, значит, программировать. Вот что тут делать-то? Ты же не знаешь, вот профессор известного вуза.
Начитал лекцию. Да, но тут на самом деле все очень сложно, потому что у нас до сих пор в стране не выработаны критерии оценки качества образовательного курса. Вот сейчас есть такой приоритетный национальный проект «Современная цифровая образовательная среда». Извините за много букв, но как бы из песни слов не выкинешь. И мы, обсуждая этот проект, в том числе вырабатываем критерии оценки качества курсов. Это происходит только сейчас. Только сейчас формируется, например, терминологический аппарат. Да, вот у нас, давайте хотя бы там, не знаю, там законодательно закрепим, что такое онлайн-курс, потому что сейчас у нас вот этой всей терминологии устоявшейся, да, она очень разная, и она не закреплена на государственном уровне. Поэтому, как бы отвечая на вопрос формально, да, то есть формально сейчас критериев оценки качества нет, точка, да, их нет, все. А что касается того, как вот, на бытовом уровне понять, хороший или нехороший, здесь все достаточно просто. То есть хороший курс — это тот, который привлекает внимание длительное время, то есть есть там, не знаю, там золотой стандарт, да, академический час. Вот хороший курс, как и хороший фильм, он должен постоянно завоевывать ваше внимание. То есть сам преподаватель, он должен, не начитывать материал, да, уныло стоя у доски, а он должен как-то вот смотреть на вас, он должен быть воодушевлен тем, что он рассказывает. У вас должен быть какой-то интерактив, какая-то инфографика.
Это должно быть шоу. Я согласен. Но я смотрел такие лекции, я смотрю, стоит человек, машет руками, час машет, там, 30 минут машет. Мне стало скучно, потому что он просто создает ему эмоции тем, что он почему-то машет руками, вместо того, чтобы чем-то меня интеллектуально увлечь.
Я не очень знаю, какого именно человека вы смотрели. Но, судя по описанию, это просто какая-то очередная профанация, да, потому что мало махать руками, надо еще все-таки попадать, извиняюсь, в целевую аудиторию, да, потому что, возможно, мало слова говорить, надо их еще правильно говорить. А на самом деле качественных онлайн-курсов, конечно, очень мало, да, и у нас вот тот пример, о котором вы говорили, да, про вузы, которые начали выкидывать какие-то там странные видео, да, таких примеров очень много.
Выдавая их за онлайн-обучение, да. Что онлайн-обучением не является.
Да, абсолютно.
То есть, знаете, как говорил, по-моему, капитан Врунгель, да, каждая селедка рыба, но не каждая рыба селедка.
Да-да-да.
Вот онлайн-курс – это видео, но не каждое видео – онлайн-курс.
Нет, во-первых, онлайн-курс – это не обязательно видео все-таки, да, контент может быть разный.
Так, это может быть тоже интересно.
Нет, может быть текст. Да, тут этот, это же тоже, да, это же онлайн, это форма транспорта, форма изучения, да, то есть вы можете дистанционно, удаленно изучать текст. Дальше вы в рамках этого текста, по этому тексту вы сдаете какие-то там у вас контроли, там тесты, не знаю, там задания, у вас удаленно проверяют эти задания и так далее.
То есть обязательно должна быть обратная связь.
Да, безусловно, безусловно. Отличие информирования от обучения как раз в наличии обратной связи. То есть если вы смотрите кино, вы его посмотрели, сделали свой вывод, ушли. Если вы смотрите кино и учитесь, да, если вы там, не знаю, режиссер, например, да, то дальше после кино у вас какой-то разбор полетов. Расскажи-ка, дружок, там, ну, не знаю, не моя тема, да, там расскажи, там, правильно ли там что-то сделано, да. В этом и есть отличие обучения от просто изучения контента.
Вопрос в том, как это все монетизировать. Я получаю по окончании онлайн-курсов какой-то диплом, который признается где-то работодателем. Или просто, вы знаете, я прослушал там на универсариуме несколько лекций, я готов претендовать на должность вашей, там, на месте в вашей компании.
Ну, зависит. То есть, смотрите, здесь история следующая, что есть отрасли, в которых большая нехватка кадров. Mm. Да, вот, например, IT. И вообще работодателям в IT уже достаточно долгое время плевать, что вы закончили. Им нужен подтвержденный ваш практический опыт. В этом смысле, какая у вас бумажка есть, да, это достаточно неважно. Им важно, что вы этот курс прошли, дальше ответили на их вопросы уже на собеседовании и подтвердили таким образом, что вы его действительно прошли, они принесли им бумажку. Да, mm-hmm. Вот это важно. С другой стороны, есть сферы, конечно, где до сих пор рынок работодателя, да, то есть где количество резюме сильно превышает количество предложенных вакансий. Да. Там бумажки играют роль первичного фильтра. И, конечно, если вы закончили там Московский государственный университет, то вы вернее попадете на собеседование, нежели чем вы закончили там, не знаю, Урюпинский заборостроительный институт. Понятно. Ничего в этом такого странного нет, так всегда было заведено. С точки зрения онлайн-обучения есть разные истории. Онлайн-обучение при вузах дает ровно ту же бумажку, тот же диплом, да, там, или документ установленного образца, который дает и в очной форме, который дается и в очной форме. Тут никакой разницы нет. Но очень многие онлайн-школы, онлайн-курсы, они не предоставляют никаких бумаг, подтвержденных государством. В основном это истории про получение знаний, про систематизацию знаний. И здесь достаточно просто самого факта прохождения тех или иных курсов.
Ну, у меня есть знакомые, которые просто вот, они коллекционируют курсы. Вчера они, причем курсы же разные есть. Можно получить, вот как у вас Votus, какие-то серьезные знания по программированию, да, а можно просто потом пойти и поучиться кулинарии.
Да. Да, есть такие люди, они ходят между курсами, для них обучение это, ну, вот не знаю, вот кому-то нравится путешествовать, кому-то учиться, да, и таких людей достаточно много. Вот по моей статистике у нас примерно треть приходит, чтобы трудоустроиться, треть, чтобы систематизировать свои знания и получить новый опыт, а треть, потому что им нравится. Да, вот таких людей, я согласен, достаточно много.
Ну, это хорошо.
Это очень
это
хорошо.
Это какое-то такое новое сообщество появилось?
Это, хобби, да. Ну, слушайте, кто-то охотится, кто-то учится, да. То есть, на мой взгляд, лучше учиться, чем пить водку. Ну, вот мое ощущение, да. Это,
Я думаю, что все слушатели нас поддержат.
Безусловно, да. И в этом смысле я очень рад, и мне нравится, что все больше и больше людей начинают учиться просто ради учебы, да. То есть, это хорошее времяпрепровождение, у вас мозг не плесневеет, да. Помните, вот в свое время там Советский Союз считался самой читающей страной, как не ешь, там метро, да, там все с книжкой, да, вот какое-то время у нас был, ну, провал, на мой взгляд, там вот на там 90-е годы, да, там какие-то другие, видимо, приоритеты у людей были.
Ну, выжить.
Ну, в том числе, да. А сейчас я вижу все, как бы все больше и больше, больше запрос общества на обучение, на знания, да, и как-то вот тот информационный шум, который сейчас там со всех сторон, его все больше и больше, ну, как у нас такая примета времени, да, люди его как-то так начинают фильтровать, да, и там искать качественные курсы и учиться, и это радует. Ну, вот одна треть сейчас таких людей, вот по той выборке, которая есть у меня.
Что вы преподаете? Какие у вас есть курсы? И это для курсы для людей, которые уже закончили технические вузы, или я могу, имея там гуманитарное образование, поучиться и претендовать на роль там сотрудника в IT-компании?
У нас пока основной упор – это повышение квалификации уже опытных IT-специалистов. И в стране у нас очень много курсов, которые вот с начинающего или с нулевого уровня дотягивают до там, вот, уровня такого новичка. Да? То есть я, наверное, не буду их рекламировать, но они есть. Мы целимся немножечко в другую сферу. Мы пытаемся повысить квалификацию, как, ну, middle, да, то, что называется, среднего, до среднего уровня. Ребят, почему? Потому что мы видим, что сейчас на рынке их колоссальный дефицит. Просто вот колоссальный дефицит.
У нас много... Для того, что уезжают?
Очень многие уезжают, к сожалению. У нас страна до сих пор остается донором для и Штатов, и Европы. Много в Европу уезжают ребят. Просто понимаете как, вот молодым специалистам им уезжать вроде не с руки, они там особо и не нужны. Тем, которые такие заматерелые, им и здесь хорошо платят. А вот те, которые посередине, понимаете, это такая группа риска. И мы целимся как раз в эту группу риска, пытаясь насытить ее максимально хорошими, качественными кадрами. И у нас концепция такая, что у нас самые крупные российские IT-компании, они являются нашими заказчиками. Мы, взаимодействуя с ними, передаем им резюме, информацию о ребятах, которые успешно закончили наши курсы. И так как конкуренция за них очень большая, мы ее немножечко искусственно организуем даже, то у нас фактически 100% получается трудоустройство после того, как ребята заканчивают наши курсы. Те, кто заканчивают успешно, я имею в виду.
Понятно. У нас в студии был Дмитрий Волошин. Спасибо большое за интересный разговор. Основатель сервиса Otus.ru, онлайн-курс-сервис онлайн-образования. Я журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. Всем спасибо большое за внимание. Ну и не переключайтесь. Наверное, спасибо. Дальше тоже будет интересно.
Всего доброго.
Родительский вопрос.
Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».